Глава 96. Рекс стоял в гостиничном номере, разглядывая разложенные на гладком покрывале охотничьи принадлежности. Сорвав бумажную печать, он открыл деревянный ящик, вынул охотничий нож с широким лезвием и срезал этикетки с новой одежды. Этим утром они на двухмоторной Сессне с поплавками вылетели из Хегернес-Викена под Стокгольмом. Гул, несмотря на герметичную кабину, был такой, что разговаривать оказалось невозможно. Во время этого полета в 1200 километров Рекс чувствовал себя как Нильс Хольгерсон, летящий через всю Швецию с дикими гусями. Пейзаж под ними менялся. Возделанные поля и обитаемые места сменились черно-зелеными сосновыми лесами, а потом болотами и тундрой. Самолет приземлился на морской авиабазе в Курраваре, где уже ждал шофер, чтобы отвезти их в охотничий домик. Шоссе Е-10 на Нарвик тянулось вдоль синей воды Торне-Треска параллельно железнодорожным путям. Проезжая туристическую станцию Абиско, они угадали вдали провал в форме полумесяца, углубление между двумя горными вершинами, называемое Чуоначьокка. Возле площадки для зимних видов спорта Бьорк-Лиден машина съехала с большого шоссе и по извилистому проселку покатила на Торнехамн. Новенький отель располагался на месте старого лагеря для рабочих, которые больше 100 лет назад строили Мальмбанан. Шофер повернул на перекрестке, проехал последний отрезок по въездной дороге, посыпанной по обочинам крупной галькой, и высадил пассажиров возле главного входа. Они были одни здесь, в 200 километрах к северу от полярного круга. Диджей отпер дверь, отключил сигнализацию, вошел в холл, прошел мимо пустой стойки администратора и провел Рекса и Самми по безлюдному отелю. Они прошли огромную столовую и оказались в большой ресторанной кухне, где открыли морозильные камеры. Мясо в вакуумной упаковке, 100 упаковок пиццы, 30 коробок с гамбургерами, хлебом и булочками, камбала, арктический голец и уклейки. Все трое прошли по длинным коридорам с толстым ковролином, по винтовой лестнице спустились к закрытому спа-отделению и дальше, к пустому бассейну. В сервировочной перекладывали пол, и груды, составленные вместе мебели, закрывали проход. Рекс так и стоял перед своей кроватью, глядя в окно. За перекрестком и Пактайоккалуобала виднелись горы, долины и бесчисленные звезды, словно капли расплавленного свинца. Рекс взял с кровати носки, снял шуршащую шелковую бумагу и начал одеваться на охоту. Диджей подобрал все необходимое, выбрал правильные размеры и нашел особые барьеры для запахов, чтобы животные не учуяли человека, материалы, которые приглушают звук, непромокаемые и непродуваемые. Неприятное чувство заставило Рекса повернуться к двери, за спиной как будто вдруг стало темнее. Рекс оделся, сунул в сумку бинокль, флягу и нож, взялся за дверную ручку, и у него снова возникло то же неприятное чувство. Он вышел в коридор. Остановившись у номера 23, он постучал. Электронные замки были отключены, но двери запирались изнутри. «Открыто!» — послышался приглушенный голос. Рекс вошел, перешагнул ботинки и направился в просторную спальню. Сами уже переоделся и сидел на кровати, глядя в телевизор. Куртка была расстегнута, глаза подкрашены, тушь, золотистые тени. «Как хорошо, что ты пойдешь с нами», — сказал Рекс.
«Я все равно не смог бы сидеть тут один».
«Почему?»
«Мне уже хочется покататься по коридору на машинке с педалями и поговорить с указательным пальцем».
Рекс рассмеялся и объяснил, как важно для диджея, чтобы он тоже пошел на охоту.
«Я только говорил, что приятнее было бы остаться здесь и готовить еду», — сказал Самми и выключил телевизор.
«Согласен», — кивнул Рекс.
«Посмотрим, что тут есть для богатеев, которых диджей заманил сюда».
Самми со вздохом взял сумку. Они молча прошли по холодному коридору и услышали громкий смех и звон стекла. В лобби, перед потрескивающим в камине огнем, диджей и трое мужчин в охотничьей одежде пили виски.
«А вот и Рекс», — громко объявил диджей.
Мужчины замолчали и, улыбаясь, повернулись в креслах. Рекса шатнуло. Он словно провалился в какую-то дыру. Одним из мужчин оказался Джеймс Гилленборг. Рекс не видел его 30 лет, с того дня, когда... Джеймс тогда в конюшне бил его доской по спине и по шее, пинал между ног, когда Рекс уже упал, плевал на него. Рекс оперся о кожаное кресло. Он увидел, что уронил сумку на пол, и нож выскользнул на ковер.
«Папа, что с тобой?»
«Я уронил». Рекс поднял сумку и нож, подавил дурноту, подошел к собравшимся и поздоровался. Он узнал и двух других из тех же времен в Людвигберг-Скулен, но имен не вспомнил.
«Это мой сын Самми», — сказал Рекс и тяжело сглотнул.
«За тебя, Самми», — провозгласил Джеймс.
Они, не вставая с кресел, пожали руки Рексу и представились. Джеймс, Кент и Лоуренс. Все они постарели. Джеймс Гилленборг весь как-то посерел, словно выцвел с годами, утратил жизненную силу. Рекс вспомнил его цветущим светловолосым юнцом с узкими губами и пронзительными голубыми глазами. Кент Врангель, могучий, краснолицый, носил очки и золотую цепь на шее. Лоуренс фон Турн тоже был крепко сбит. Седая борода, покрасневшие глаза.
«Мы страшно рады, что в этот проект поверили именно вы», — сказал диджей. «Потому что дальше все будет невероятно хорошо. Вы ведь знаете, что Рекс недавно получил престижный приз на Короле поваров?»
«Совершенно незаслуженно», — улыбнулся Рекс.
«Выпьем за это», — предложил Джеймс и выпил.
Двое остальных зааплодировали, довольно улыбаясь. Рекс поискал взгляды диджея, но безуспешно.
«Я только объясню, почему я убрал все телефоны, включая свой собственный. Наш договор станет бомбой в ваших областях деятельности», —
диджей подлил гостям виски.
«После этого взрыва все станет сложнее и существенно дороже. Так что это нечто вроде скрытого пула ликвидности. Независимо от того, подпишем мы договор или нет, мое условие — информация пока останется здесь, чтобы мы, участники сделки, могли свободно вести переговоры с самыми важными поставщиками».
«Это будет нечто грандиозное», — сказал Кент и вытянул ноги. «Диджей, можно тебя на минутку?» — спросил Рекс и потянул приятеля за собой.
«Очень интригующе», — вполголоса сказал диджей по дороге в столовую.
«Что это? Что это ты творишь?» — заговорил Рекс. «Я не собираюсь вести никаких дел со скотами из моей старой школы».
«Я думал, вы ведь знакомы, лучше и быть не может. Плевать, что они были скотами тогда, зато у них есть деньги сейчас».
Рекс покачал головой. Он сделал усилие, чтобы казаться более сосредоточенным. «Ты должен был сказать это раньше, чтобы я знал».
«Честно говоря, в Швеции практически невозможно вести дела так, чтобы не столкнуться с бывшими учениками Людвигберг-Скулен».
Диджей взглянул на Кента, который направлялся к ним с двумя стаканами виски. Диджей пошел ему навстречу, забрал стаканы и повел назад, креслом. Рекс остался стоять в столовой, глядя на них. В голове гудело от волнения. Он думал, что надо как-то справиться с предстоящей ночью. Он потерпит еще несколько часов, а потом найдет подходящий предлог, и они сами уедут домой завтра же утром. Он попытался внушить себе, что затеянное диджеем дело очень важно. Оно даст ему, Рексу, возможность упрочить свое экономическое положение, если он окончательно надоест Сильвии. Рекс рассматривал Гилленборга. Тот изучал свою ладонь в бинокль и спрашивал себя, помнит ли тот вообще, что сделал. Он, наверное, многих избивал в свое время. Это была одна из привилегий. Но Рекс оказался из тех, кто не смог принять случившееся. Он покончил совсем сразу. Покинул школу еще до завтрака на следующий день и уже не вернулся.
«Слушайте», — диджей хлопнул в ладоши, чтобы привлечь к себе внимание. «Многие считают, что охота в загоне — это для членов королевской семьи. Но здешние северные олени гораздо более робкие, чем дикие».
Рекс сделал несколько шагов к дверному проему и подошел к мужчинам в холле, пока диджей перечислял правила.
«Я охотился на оленей в Норвегии», — пробасил Лоуренс. «Просидели в укрытии 8 часов и ни одного оленя не увидели».
«Но мы говорим о загоне», — напомнил диджей. «Охотятся маленькими группами, выслеживают оленей, читают местность, следы. Это невероятно захватывает. Чтобы подойти близко, надо вести себя абсолютно тихо и постоянно проверять направление ветра».
«Резервного плана у нас нет», — прибавил Рекс с широкой улыбкой. «Если ни один из нас не завалит оленя, мне нечего будет готовить ужин, и вечером будет одна картошка».